Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Добрый вечер. Придя на работу BBC, это было лет 25 слишком, в 77-м где-то году, я испытал свой первый небольшой культурный шок, потому что свою начальницу, довольно уже пожилую и довольно высокого происхождения даму, я должен был называть простым именем Мэри. С тех пор я сам потерял отчество, из Всеволода Борисовича превратился в Севу, и потом наблюдал, как друзья мои расстались с этими длинными добавлениями к своему имени, и с течением лет все растеряли свои отчества, за некоторым только исключением. Свое отчество сохранил Леонид Владимирович.
Не я сохранил.
А мы вам
мне сохранили.
Мы насильно сохраняем.
И есть второй человек такой в пределах Отечества, который, пересекая границу и попадая в западноевропейское пространство, не признающее отчество, все равно его сохраняет. Господа, прошу любить и жаловать, Дмитрий Александрович Прига.
Прига.
Добрый день. Я, действительно.
И надо сказать, что вот мой муж, например, очень ругается по поводу этой новой моды на Руси, отказаться от отчества. Говорит, если у них она уже есть. И это такая замечательная возможность, так сказать, для всех нюансов человеческого общения. Чего же они от этого отказываются?
Но в то же время должен заметить, это, конечно же, в большой степени мой псевдоним, как невозможно сказать Эрих Рильке. Говорят, Эрих Мария Рильке. Также я, Дмитрий Александрович Пригов.
Ну и потом, если разобраться с точки зрения современных феминистических теорий или идеологий, отчество не что иное есть, как узаконивание власти отца в семье. А он, собственно, ребенка не родил, он его не вскармливал, а жена, выйдя замуж, потеряла имя, а потом еще и своего имени не дала ребенку, то есть он с матерью никак не завязан. Я в свое время предложил вводить материнство, а не отчество. И был бы, предположим, Олег Натальевич или Владимир Галинович. Как бы замечательно звучало.
Ну, в принципе, можно идти и дальше, вообще брать какое угодно отчество, там, например, Всеволод Пушкинович.
У нас ведь была в России была целая трагедия, когда вот были эти законы о безотцовстве. Прочерк в метрике. Прочерк ведь был. Помните или нет?
Да, ну потом, слава богу,
у человека было. Отчества не было.
У человека фамилии отца не было на первом месте.
Ну, был и прочерк в отчестве.
То есть, можно сказать так, если при Пушкине единственным европейцем это было правительство, то во времена вот этих прочерков единственными европейцами были вот эти
безотцовцы. Совершенно
нет, верно. Но на эту тему была же замечательная песенка. У меня нет фигуры, у меня нет лица, родила меня мама без посредством отца. Помните?
Нет, не помню.
Дмитрий Александрович, ваша жизнь международная, как художника, скульптора, поэта, автора инсталляций, исполнителя всяких презентаций.
Что на то такой эпический некий характер, интонация.
Я это веду к тому, что жизнь ваша, ввиду необычайной разнообразности и большого числа цветных лоскутов, которыми она составляется, вы, возможно, может быть, даже и не помните, что вы были здесь в августе 95-го года, ну, 7 почему? Лет назад.
Отлично.
Это мы все помним.
Я помню.
Кибировым, да. С Львом Рубинштейном.
Тимуром Юрьевичем, Львом Семеновичем.
Вот так я говорю.
Да, совершенно верно. Только они так не представлялись, а Дмитрий Александрович Пригов был Дмитрий Александрович Пригов.
Дмитрий Александрович, читая короткую биографическую про вас справку к сегодняшнему дню, я нашел в той статье замечательную цифру о том, что вами написано уже 20 тысяч стихотворений, но эта цифра, совершенно астрономическая по своему объему, сегодня претерпела очередную коррекцию. Оказывается, их уже не 20 тысяч, а 36. Цифры растут, как на интернетовском сайте.
Справедливо. Дело в том, что ведь производство стихов — это определенного рода рутина. которую невозможно остановить, это как вот атомный реактор, либо надо вводить особую технологию по его консервированию, но это не менее сложная технология, чем просто продолжать производить.
У вас вот перед вами лежит книга «Исчисление и установление», и там есть подзаголовок некий, где говорится «стратификационные и конвертационные тексты». Так вот, как автор книги о конвертационных текстах, вы прикидывали, сколько бы нужно было нормальному человеку, не вам, конечно, а обыкновенному человеку, чтобы написать 36 тысяч стихотворений? Мне кажется, в полторы жизни это не умещается.
А вы понимаете, дело в том, что ежели взять среднюю продолжительность жизни человека 100 лет, и предположить, предположить, что он каждый день своей жизни пишет по одному стихотворению, то это будет 36 525 стихотворений, учитывая за 100 лет 25 высокосных.
Он должен начинать писать второй день после рождения.
Не сложный подсчет, значит, надо писать по два стихотворения в день.
Я и хочу, чтобы вы отчитались перед народом.
Бесплодно прожитый
лет. Как, не дожив далеко до 100 лет, а вы молодой человек еще среднего возраста, и не начав писать с нуля, вы начали писать значительно позже, когда уже в институте учились.
Года три было.
Вы понимаете, что тут проблема, собственно, в опусах. Вот, например, опус может быть, как Евгений Онегин, в 1000 строк, а опус может быть в 8 строк. Я считаю опусы. Для того, чтобы выполнить план, я сознательно перешел на стихотворение не длиннее 8 строк.
А у вас есть, так сказать, как говорит наше нынешнее правительство, как это
план?
Плановое задание, да?
Да, конечно. Я единственное в России сейчас сохранил советскую систему планового хозяйства. Плановое хозяйство и отчитываюсь, надо сказать, валом. Вот.
Ну и сколько? Какой нет? До чего вы хотите? Где у вас планка?
Планка у меня сейчас был... У меня был проект, так назывался он, «Идеальный поэт». К концу вот этого миллениума, тысячелетия, у меня была задача написать 24 тысячи стихотворений. То есть по стихотворению на каждый месяц двух тысячелетий. Это был проект, который включал в себя не только письмо. Я написал 24 тысячи. Но был поэт, который... Все, значит, покрыл своими словами. У меня был читатель. У меня был один человек, который ходил и честно читал. Это московский литературовед Максим Шапир. Может быть, вы слыхали это имя. У меня появился издатель. Это Wiener Slawistische Almanach, и его директор Оге Хансер Лёве. В Австрии. Он профессор Мюнхенского университета, но его штаб-квартира издательства в Вене. Славистам и исследователям русской литературы это имя очень известно. Он автор гигантских исследований. Вот. Он, значит, взялся издать все эти 24 тысячи. Правда, скорость издания гораздо меньше, чем скорость письма. Значит, вышло только 4 тома, еще томов 60-70 ему осталось. Понятно, да?
Вот. Это не ваша проблема.
Да, это раз. И потом вслед за изданием полного собрания сочинений они должны перейти на мебельное производство и делать полки особой крепости.
Я думаю, что это задача издательская передастся по наследству его этим преемникам. Так что им хватит работы на долгие годы. Потом, значит, сайт есть, в котором, значит, эти 24 тысячи заведены, и каждый месяц следующих 2000 лет открывается одно стихотворение. Это проект на 4000 лет.
Я сразу достал ручку. Так, будьте любезны. Вот, сайт.
Гельман/Пригов.ру
www.
Это можно
сказать. Гельман?
Гельман.
Гельман.
Это известный человек в Москве, галерея такой,
касая
линия, пригов.ру. Значит, каждый месяц следующих 2000 лет открывается одно стихотворение. Это проект на 4000 лет, по амбициозности он связан, сравним с пирамидами египетскими. Значит, есть поэт, все описавший, читатель, все прочитавший, издатель, как бы все издавший, будущее. Одна есть лакуна. Для внимательного человека сразу скажет, но я не буду вас томить, нет критика. Но критик возможен только по реализации проекта. Поэтому последний месяц в этом саде, последний месяц в этом саде обращен к критику 4000 года, если к тому времени, значит, сохранится интернет, электронная эта почта, язык, критика, литература. Но проект ведь, вы знаете, это же такое рода предприятие, которое реализуется в момент его называния. Что такое, как неправильно требовали от коммунистической партии? Она сказала, что коммунистическая партия призвана построить коммунизм. Все требуют построения коммунизма. На самом деле, как только они сказали, что они призваны построить коммунизм, коммунизм уже и построен. И все. Да, да, да. Вот, поэтому мой проект примерно очень связан с этими традициями русско-советской производительной всей этой мифологии. Вал, там, так сказать, план... потом это отчетность вся эта.
Да, но тогда нужно еще и перевыполнять.
Трудовые затраты.
Конечно, я его и перевыполнил уже.
Все понятно. Да. Дмитрий Александрович, а вот для того, чтобы наши слушатели, которые случайно еще не купили ни одного вашего тома, чтобы они тоже почувствовали, в чем дело, может, вы нам почитаете немножко?
Да, почитайте, пожалуйста. Да. Вы понимаете, что при таком количестве стихотворений запомнить их не очень легко, и даже наоборот, моя задача не запомнить, а наоборот, забыть написанное, чтобы смочь написать следующее. Да. Посему я могу читать только из той книжки, которая оказалась со мной. Это далеко не последние стихи, я просто взял вот... все, вы знаете, что я взял ее, чтобы ему подарить.
Вот. И уже подписал.
Но вот я отсюда могу вам и, собственно...
Ради бога, здесь...
Да. Здесь я думаю, что-то не устарело.
500 да. Где-нибудь есть, наверное?
Страниц?
Нет,
стихотворение. Стихотворение? Я думаю, сейчас я по страницам посмотрю, тут еще и какие-то тексты еще. Угу. Да, примерно так.
Так.
Как представляется правительству страна? Она ему удобной представляется, и обозримой тоже представляется, и собственной, конечно, представляется. Как представляется правительство стране? Оно ему далеким представляется, далеким и отдельным представляется, и неотвязным тоже представляется, а иногда совсем не представляется. Трудно быть руководителем до такой страны большой, все равно, что быть родителем непослушливых детей. Все им кажется вредителем, что они тебя умней, что на стороне родителей и приятнее, и добрей. Это и неудивительно, но со временем поймут понемножку, что родители не выбирают, с ним живут. Начальников я не ругаю, я просто сзади подхожу, за плечи тихо обнимаю и ласково в глаза гляжу. И словно снегом посыпаю, так посыпаю, 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 так тихо, 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 так посыпаю, 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 посыпаю. И они тихо засыпают на моих руках.
Это, кстати, надо взять на вооружение.
Коль с молоду честь не беречь, что к старости-то станется, увы, бесчестие одно. И ничего-то больше, но если с молоду беречь, и так беречь до старости, одна сплошная будет честь, и ничего-то больше. Девочка идет, смеясь, крови в ней всего 3 литра, да, всего 4 литра, 5 литров там или 6, и от малого укола может вытечься она, девочка моя родная, ради мамы, ради школы, ради родины и долго перед родиной, долго жить обязана, родная, береги, храни себя.
Есть разная техника написания стихов. Одни люди грызут карандаш, терзают бумагу. Маяковский, я не знаю, там, бормотал себе на каждом шагу. В таком количестве стихи невозможно писать, специально садясь перед листом белой бумаги. Видимо, сочинение стихов стало частью какого-то вашего жизненного процесса. Скажем, мытье посуды.
А вы знаете...
Если да. Вы знаете, пожалуйста.
Да, да, это мое любимое дело вообще развлекательное. Я очень не люблю готовить и прочее, но обожаю мыть посуду. Особенно, когда все разойдутся, по вечерам пускаешь теплую воду и моешь ее примерно, там, тарелки 3-2 часа моешь. Зато очень чистые тарелки, кстати, получается, если не разбиваются, да. Если доживают до конца процесса. Дело в том, что для меня, конечно, писание стихов очень связано с какой-либо моторикой. Это моторика либо хождения, либо манипулирования руками чем-то. Посему, и в основном я пишу стихи, когда я брожу. У меня такие маленькие листочки бумаги с собой, вот такие все исписаны, я тут же записываю их на ходу. Поскольку, вы понимаете, при таком большом количестве писания очень трудно исправлять, я себе механически поставил специально еще 3 таких барьера на пути выпускания на публику незрелых строк, непродуманных. Значит, я сначала пишу на этих листочках, и где-то через месяца 2-3, 1,5-4-5, как получится, я их переписываю в тетрадку. Это первый этап моей переделки стихов. Потом я перепечатываю их на машинке. Это еще заставляет чисто механически меня вернуться к этим стихам. И третий, это когда я уже эти книжки складываю, потом еще я перед тем, как их читать, давайте я еще раз их просматриваю и вырываю оттуда стихи. У меня есть такой один даже объект, называется «Гробики отринутых стихов». Я там эти стихи складываю, запечатываю. И там, естественно, что дарю их, но с одним примечанием, что эксгумация дозволена только с санкцией прокурора.
А, я думал, только в 4000 году.
Нет, это только с санкцией прокурора, она, может быть, и никогда.
Дмитрий Александрович, очень было интересно слушать, поскольку я понял, что вы идете по следам 2 достаточно хороших писателей. Толстого Льва Николаевича и Бабеля Исаака... Не знаю отчество, забыл. Вот, дело в том, что Толстой, как вы знаете, он там были колоссально правил. Так вот, он говорил, что когда я правлю окончательно произведение, я никогда не вписываю ни единого слова. Я только сокращаю. Бабель имел сундук дома, ну, знаменитый сундук, конечно. Он писал что-то. Клал в сундук и там держал довольно долго. Когда приходили гости, он обычно на этом сундуке сидел.
Ну, понятно, мог это рукописи.
Потом, через какое-то время, он нырял в сундук, доставал какую-то рукопись, переделывал ее и часто опять бросал в сундук. Поэтому у него производительность была очень небольшая.
Но в наш интернетовский век, век развития чатов и вообще этой быстрой коммуникации, есть некое отчуждение вообще от листа бумаги. И более того, все завязки наши, на все реалии жизни нашей советской, они будут уже через 1,5 поколения практически никому непонятны. Уже провели исследование, спросили, знаете ли вы, дети, кто Ленин, и дети говорят, это был знаменитый генерал. В наше время это было совершенно невозможно.
Да, замечательно. Я знаю историю, очень понравилась. Такой есть в Москве поэт Евгений Бунимович. Он сейчас член Думы московской, но он еще и преподаватель. И он проводил среди своих учеников опрос по поводу таких значимых, ключевых мифологических имен советского времени. Вот он, вопрос был не такой, кто стрелял в Ленина, а вопрос был, ответ был такой, какой-то капрал.
Очень хорошо.
Потом очень замечательный был ответ, там девочке попался на экзамене по истории вопрос о коллективизации. Ее спрашивают, когда это было, он говорит, ой, это очень давно было. Ну, когда? Он говорит, при коммунистах еще было. Ну, когда примерно? Ну, говорит, давно, где-то, говорит, в годах 80-х.
Ну, да.
Правильно.
Дело в том, что... Чего ж правильно? Опять начисто забывают историю, а Иван не помнит Ярослава, мы все знаем, что это такое.
Нет, вообще-то это, конечно, отсутствие общей культурной памяти. Вы знаете, это замечательный анекдот, который абсолютно описывает эту ситуацию, когда в автобусе едет инвалид одноногий, и сидит юноша, и этот инвалид над ним говорит, вот, молодые сидят, а я старый стою, а я вот 41-м ногу потерял и прочее, прочее. Тут юноша как-то занимает лицо и говорит, отец, я в 41-м не езжу. Это просто свидетельство отсутствия общей культурной памяти. Но мы должны, в общем, принять одно во внимание. Время сейчас, проблема не в том, что сейчас резко разведен биологический возраст и культурный. А вот долгое время культурный возраст совпадал с биологическим. Каждое поколение приходило какими-то новыми идеями. Сейчас культурное поколение сократилось до 10-7 лет. Поэтому эту девочку отделяет от 80-х годов примерно столько же, сколько нас отделяло от 18-19 века.
Когда-то изобретение печатного слова считали катастрофическим событием, потому что исчезла устная традиция внутри семьи, когда, сидя у костра, а потом в более цивилизованные времена у камина, старшие учили младших всем тем историям, которые выучили от своих родителей. И этот процесс, судя по всему, происходит, переживает ускорение, акселерацию.
Ну, это неплохо, нехорошо, трудно, то есть трудно это как-то оценить однозначно, но это факт. Поэтому не то, что приходит мириться, но если человек, работающий с культурой, культурной памятью, должен принимать это во внимание и понимать, что сейчас другие стратегии культурные.
Вы к ним как-то приспосабливаетесь?
Ну, поскольку я втянут в то, что называется contemporary art, естественно, это невозможно не приспосабливать. Либо ты выпадаешь из процесса. Тебя, так, как бы, ты как бы хороший художник, кто угодно, но ты не вошел в освещенное поле культуры.
Юрий Александрович, поскольку...
Да, пожалуйста.
Поскольку вы упомянули уже разные имена и говорите о контексте современной культуры, вот тут передо мной современная русская литература, рейтинг поэтов.
Замечательно.
Современная русская литература с Вячеславом Курицыным. Рейтинг поэтов, в котором вы тоже, участвовали. И, кстати, я должна заметить, что везде пишут Дмитрий А. Пригов. Про всех остальных только имена, а тут они уважают. Вот. Так я просто хотела спросить, потому что здесь, значит, первая десятка российских поэтов нынешних. Просто, наверное, слушателям будет интересно. Это Гондлевский, Кибиров, Лосев, Дмитрий А. Пригов, Елена Швац, Лев Рубинштейн, Дмитрий Воденников, Елена Фанайлова и Шиш Брянский. Просто согласны вы или нет? И как вы считаете, что сейчас самое главное?
Ой, вы знаете, что как бы сколько рейтингов, столько и поэтов. Есть очень хорошее, вы помните, по-моему, это шутка Минухина, насколько я помню, когда его спросили, вот правда ли, что Ойстрах первая скрипка, первая скрипка, он говорит, нет, вторая, да, знаете, да? Он говорит, а кто уже первый? Он говорит, ну, первых столько. Посему действительно есть некий набор поэтов критериальный, а дальше они уже как бы это же это невозможно вычислять, кто лучше, кто хуже. Ну, я бы, несомненно, сюда включил бы странно не попавшее имя Всеволод Николаевич Некрасов. Его здесь нет. Это, по-моему, очень большая несправедливость. Потом Айги. Его здесь нет, я бы сегодня...
Он дальше гораздо,
да, где-то на 40-м. Потом, несомненно, по-разному относиться, я включил бы сюда Рейна.
Рейн тоже очень далеко где-то.
Но все равно, я еще раз говорю, что очевидно можно назвать 25-30 поэтов, а дальше судить уже как бы невозможно.
Ну да. И сама тенденция поэзии, конечно...
Тут нету Айзенберга, например, человека мною уважаемого тоже. Ну, много.
Вы упомянули вкратце, что вы замешаны в современное искусство. То есть, кроме тех 36 тысяч стихов, которые стали бы для остального любого смертного уже памятником на две последующие жизни, вы еще занимаетесь живописью, скульптурой, перформансами и так далее. Что входит вот в это современное искусство?
Вы знаете, даже больше должен сказать, что как раз основное это время у меня посвящено изобразительному искусству, поскольку оно гораздо более трудоемкое. Я занимаюсь, поскольку в современном искусстве же такие жанры, как картина, скульптура, лист-графика, они же уже разрушились. Есть какие-то новые жанры такие средние. Есть, например, инсталляция, environment, performance, супер-график, который находится посередине между привычными жанрами. Вот, в принципе, я занимаюсь вот именно инсталляциями, я занимаюсь супер-графикой, я занимаюсь перформансом, я делаю видео.
Не было на вашей выставке, там была нормальная графика, так сказать, совершенно.
Это и графика, но это тоже не графика. Надо принимать во внимание, что это так называемые эскизы к инсталляциям. Это фантомы инсталляции. Это не как бы они предполагают, что это подготовительный такой шаг к последующей инсталляции. Но сделаны они, собственно говоря, таким путем вполне графическим. Я говорю, что эти все жанры, они не то,
суперграфика?
Они на посередке. Суперграфика – это когда большие вещи, вот бумажные и прочее, делаются из составных частей. Не на одном листе. Поэтому графика может быть размером с Сикстинскую капеллу. Да. Ну, просто ее надо потом как-то сочетать, сводить достаточно. Ну, для тех, кто делает, это несложная техника. Для тех, кто, как всегда, не делает, это сложная техника.
Дмитрий,
и перформанс теперь.
Дмитрий Александрович, одну минуточку. Я перформанс в очередь перформанс будет следующий. Знаете, может быть, вы объясните не нашим слушателям, которые там живут, они все это знают, да, а вот человеку... предыдущего поколения, мне,
да.
Может, вы объясните,
как что такое динозавром?
Инсталляция.
Так, ну, очень нехитро. Слово вам, людей, в какой-то мере погруженных в английский язык, это нисколько не удивит, это действительно определенный вполне бытовой термин, он просто перешел в изобразительное искусство как термин, определяющий определенный жанр. А инсталляция — это некое оформление зала или какого-то пространства не конвенциональными картинами, скульптурами. Это может быть все, что угодно. Но это некое сооружение в зале. Это может быть объекты, предметы, это может быть разрисована сама стена, это может быть накидано что-то. Некое сооружение. Инсталляции бывают разные. Это может быть такое очень театрализованное, как, скажем, оформление сцены для спектакля. Это может быть просто несколько надписей, требующих просто прочтения, гуляния, читания текстов. Это не картина, собственно говоря. Перформанс уже это тоже в пределах современного, именно, как ни странно, изобразительного искусства, хотя по половым признакам перформанс скорее можно отнести к театрализации. Перформанс бывает разный. Он бывает саунд-перформанс, который, значит, ближе к музыке и всяким произведениям звука. Это может быть перформанс театрализованный, который связан с поведением. Это может быть перформанс с созданием какой-то инсталляции той же картины.
Переходя от теории к практике, от общего к частному, от сказанного к
произнесенному.
Произнесенному и исполненному. Если мы вам навскидку чего-нибудь японского такого заведем из какой-нибудь японской группы, слабо вам на этом фоне что-то сказать?
Ну, я должен сначала послушать.
Хорошо, сейчас музыку заведут. А мы можем попросить наушники там из соседнего стола? Танечка сейчас
Дело в том, что я достаточно часто делаю эти саунд-перформансы с музыкантами, посему это как бы для меня небольшая новость. Хорошо.
Сейчас мы скажем за наушниками, не предусмотрели.
Зачем наушники?
Наушники для
чтобы
того, чтобы
слышать...
Мы сейчас попросим...
Саунд.
Да, мы попросим нашего продюсера завести музыку.
Да.
А... Дмитрий Александрович будет слышать себя, он же должен с музыкой соотноситься.
Да.
И по устройству студии, если мы ее пустим через динамики, она попадет в микрофон, передачи у нас не будет.
Хорошо. Прикрепленные к другому столу.
Ну, хорошо.
Их не оторвать от стола.
Есть, они протянут.
Давайте принесем со столом.
А, нет, все в порядке.
Где тут справа, где тут... Красный. Я привык к этим. Так, я все слушаю. И
пожалуйста,
готов.
Продюсер, пожалуйста, включайте японское.
Это японское, да.
Но надо сказать, что оба вы, не только вы, Дмитрий Александрович, но и Сева участвовали в перформансе активно, потому что Сева...
Он театрализованный перформанс,
в это время жестикулировал, показывая продюсеру за стеклом, что надо делать. И все это было,
эта если история, вы... говорит, господа, только о том, что есть предел для импровизации.
Вот я только хотел сказать, что подготовка, да, репетиция, так называемая, никогда не мешала.
Я поэтому результата не знаю, поэтому как бы я слушаю вашу реакцию, не о очень том, понимаю, о чем это... речь идет.
Не, результат был. Он был не длинный, но он был.
Не, очень интересно.
Мы сейчас в беседе с нашим гостем сделаем небольшой перерыв. Потому что перформанс на мы будем тихонько посидеть переваривать, а коллеги доложат свои рубрики.
Как же мне переваривать, я буду докладывать.
А мы будем переваривать, а ты докладывать.
Да. Свой взгляд на события недели бросит Татьяна Берг.
Ну, история, может быть, недели, но началась она очень давно, в 47-м году. Вдова короля Георга V, бабушка нынешней королевы, праздновала свое 80-летие. BBC спросила королеву, какой подарок она хотела бы получить с корпорации к дню рождения. Та подумала и сказала пьесу Агаты Кристи. Ну, писательнице было доложено желание королевы, она порылась в письменном столе, нашла наброски пьесы под названием «Мышеловка», и в результате по радио была передана 30-минутная радиопьеса в подарок королеве. Несколько позднее Кристи сделала из наброска нормальную пьесу для театра. Премьера состоялась 25 ноября 1952 года. И вот сейчас театральный мир празднует ее 50-летие на сцене. Это уникальный рекорд. Кажется, всемирный. Я не успела проверить, но думаю, что да, потому что «Мышеловка» вошла в книгу рекордов Гиннесса. Но лондонский, безусловно. Ее, так сказать, сильнейший конкурент, мюзикл Эндрю Ллойд Вебера «Кошки», закрылся после 21 года. Тоже очень неплохо, но до 50, прямо скажем, далеко. Другой популярный мюзикл по «Отверженным Гюго» идет с 85 года. Так что у него еще есть потенциальный шанс стать рекордсменом. В понедельник, 25 ноября, состоится, не выговорить, 20 807 представление. На нем будет присутствовать королева Елизавета с ее супругом, герцогом Эдинбургским. Оба они увидят спектакль впервые, так что, надо надеяться, получат некоторое удовольствие. Хотя, честно признаюсь, я видела пьесу эту много лет назад. И на меня она большого впечатления не произвела. Скажем, свидетель обвинения, тоже Агата Кристи, по которому был сделан замечательный фильм Уайлдера с Марлен Дитрих и Чарльзом Лаутоном, намного лучше. Но народ на «Мышеловку» по-прежнему валом валит. В пятницу и субботу свободных мест в зале не найти. Нынешний продюсер спектакля объясняет его популярность очень просто. Это, говорит он, добротно сделанная пьеса с началом, серединой и концом. И к тому же без секса и насилия можно идти всей семьей. Такое нынче не часто бывает. Ну, наверняка, по крайней мере частично, популярность «Мышеловки» в наши дни объясняется именно ее долголетием. Половина зрителей — это туристы или приезжие из британской провинции, которые приходят в театр в полном убеждении, что если спектакль идет полвека, то уж, наверное, он того стоит. Цифры, связанные с «Мышеловкой», поистине фантастические. Спектакль посмотрело более 10 миллионов человек. В нем сменилось несколько поколений актеров. В общей сложности в спектакле выступало 332 исполнителя. Кассирша театра за последние 20 лет продала билеты на сумму более 3 миллионов долларов. Но во всей истории этого фантастического успеха есть только двое, так сказать, проигравших. Это два английских продюсера, которые заплатили 5000 фунтов, неплохие деньги в 1952 году, 5000 фунтов за право экранизировать пьесу, вскоре после ее театральной премьеры. В договоре было только одно условие. Они имели право начать съемки фильма только через полгода после того, как пьеса сойдет со сцены. Оба продюсера давным-давно покинули этот мир. Спектакль, как мы знаем, продолжает идти.
У меня один актер.
Что с деньгами стало?
Ну, потеряли 5000, а то
вам ли об этом говорить, человеку, связанному с перформансом? У меня один актер был знакомый, который в этой «Мышеловке» играл, и потом помер, потому что он играл роль человека пожилого. Но вообще, участвовать в таком спектакле для актера — это быть заживо погребенным. Потому что как только ты в этот спектакль попадаешь, о тебе забывают все агенты, критики, потому что ты пристроен, на тебя ходят, и ясно, что там будешь навсегда.
Как пожизненный контракт.
Да. И это, в общем, как пожизненное заключение. Это судьбы страшнее не найдешь.
Мне время от времени приходится водить друзей.
Мне только один раз
на «Мышеловку». Поэтому я ее видел, наверное, я не знаю, может быть, раз 5 или 6.
Надо посылать друзей,
конечно. Потому что когда я приехал, она была уже рекордсменом невероятным. Лет 14 ей было. Вот. Несколько раз. И всякий раз меня трогает концовка этого спектакля, потому что выходит герой и говорит: ну вот вы теперь знаете, кто убил, пожалуйста, не говорите никому.
Хорошо, что мне напомнили, потому что в первом составе актерском играл Ричард Аттенборо.
Да.
Теперь лорд, кажется, да?
Да,
кинорежиссер знаменитый, да, и так далее. Тогда он играл со своей женой тогдашней. А может, и нынешней, не знаю. Вот, и 25 ноября как раз он выйдет на сцену в конце и произнесет эту документальную программу.
А вообще очень интересно, я, если позволено мне будет слово сказать, я, лет, не помню, 7-8 назад меня пригласили, я участвовал во Франции, в Ланжаке, такой театральный фестиваль у них ежегодный, и туда привез какой-то французский театр инсценировку по Евгению Онегину. И, значит, на фоне какого-то этого дома там все было, на улице происходило действие, в зале горели огни, а зрители сидели наружу, глядя вот на этот дом. И потом, значит, объявили, что сейчас произойдет дуэль Онегина и Ленского, и всех пригласили к дубу за этим, за домом. И все пошли, и я тут осознал, что из этой всей толпы я единственный знаю, чем кончится дуэль.
А он уже спел все про стрелу, там,
это драматургическая версия была.
Ну что же, юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
23 ноября, как раз в те часы, когда мы сидим за шестигранным столом, в Москве, в Центральном доме работников искусств, чествуют недавнего гостя сего оборота Леонида Георгиевича Куксо, поэта, сатирика, юмориста, бывшего клоуна московского цирка, ближайшего друга незабвенного Юрия Никулина, автора книги «Неизвестный Никулин». Молодому поэту Леониду Куксо как-то вдруг исполнилось 75 лет. Присоединяемся к звучащим в Москве поздравлениям и пожеланиям оставаться молодым. Пьем за ваше здоровье, дорогой.
Звон неподдельных бокалов из далекого Лондона.
24 ноября 1812 года, 190 лет назад, Наполеон Бонапарт бросил свою разгромленную великую армию в районе нынешнего Вильнюса и умчался на санях в Париж. Так закончилась его попытка завоевать Россию. 24 ноября 1887 года, 115 лет назад, родился выдающийся ученый, генетик и ботаник Николай Иванович Вавилов, заложивший основы современного учения о биологических методах селекции растений, открывший закон гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов. Я говорил о нем недавно по другому поводу, поэтому повторю лишь, что академик Вавилов стал жертвой шарлатана Лысенко, который воевал против буржуазной лженауки и генетики. Вавилова арестовали в 1940 году, и 3 года спустя он умер в саратовской тюрьме. 26 ноября 1497 года, 505 лет назад, Иоанн III, ныне часто говорят Иван III, издал закон, разрешавший крестьянам переходить от одного помещика к другому. Это был смелый шаг, первое смягчение крепостничества, но переход разрешался только один раз в году, в осенний день святого Георгия Победоносца. По имени Георгия, иначе Юрия, день этот, 26 ноября, называется Юрьев день. Видно, нелегко все же было переходить крестьянину, отчего и родилась пословица «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», означающий разочарование. 26 ноября 1912 года, 90 лет назад, в румынском городке Слатина родился Эжен Ионеско, будущий французский драматург, основоположник так называемого театра абсурда. В 1950 году он написал одноактную пьесу «Лысая певица», где после долгого и пустого разговора случайно встретившихся двоих о погоде, об их квартирах, о том, сколько у каждого детей, выясняется, что они муж и жена. Очевидный абсурд ситуации служит тут отражением бессмысленности человеческой жизни вообще. Ионеско написал множество подобных пьес, а в 1959 году выступил с аллегорической пьесой «Носорог», направленной против тоталитарной диктатуры. Разумеется, все пьесы Ионеско были в Советском Союзе запрещены. Но в начале 60-х годов журнал «Иностранная литература» опубликовал статью как бы против творчества Ионеско, но с подробным изложением пьесы «Носорог». Был такой хитрый прием в те годы. Так что о ЮНЕСКО...
Носорогов напечатали тоже пьесу.
Ну уж потом, конечно.
Ну, 60-е.
И о носорогах врачи знали. Сейчас большинство пьес ЮНЕСКО опубликовано по-русски. Но вот в театрах их практически не ставят. Не потому, что кто-то... Никто не потому, что кто-то запрещает, а просто из-за того, что во всем мире интерес к театру абсурда постепенно угас. 27 ноября 1842 года, 160 лет назад, в Москве родился князь Петр Алексеевич Кропоткин, самый выдающийся анархист не только в России, но и во всем мире. Он получил блестящее образование, юношей учился даже в самом привилегированном пажеском корпусе, после этого был адъютантом, целый год был адъютантом царя Александра II. По образованию географ, князь интересовался также историей и социологией. Он прослужил 5 лет офицером в Сибири и написал научную работу о горообразовании. В 1871 году, по возвращении Кропоткина в Петербург, ему предложили почетную должность секретаря географического общества. Но он отказался и отправился искать примеры идеального анархического общества. Таковое он нашел в Швейцарии, в альпийских поселках часовщиков. И решил, что так должен жить весь мир, в коммунистической анархии, где каждый получал бы по потребностям, выполняя поочередно умственную и физическую работу и так далее. В 1874 году его арестовали за пропаганду анархизма, но он бежал, уехал за границу и жил в своей излюбленной Швейцарии, откуда его выселили по просьбе российского правительства в 1881 году после убийства Александра II. Он переехал во Францию, там попал в тюрьму на 3 года, а по освобождении поселился в Англии, где же еще, и жил здесь 30 лет до февральской революции в России. В 1917 году он вернулся на родину, отказался от поста министра просвещения во временном правительстве и заговорил о надеждах на коммуны и советы, как анархические сообщества, без всякой иерархии или администрации. Большевистский переворот он не признал, сказал, что это похороны революции. Кропоткин умер в 1921 году в городе Дмитрове. 29 ноября 1947 года, 55 лет назад, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на 2 государства. Одно из них, Израиль, было провозглашено в мае 1948 года, а другое так и не было сформировано. Вместо этого регулярные войска 5 государств – Египта, Трансиордании, Ирака, Сирии и Ливана – вторглись в Израиль с целью его уничтожить. Израильтяне отбили врагов и создали современное демократическое государство. Организация освобождения Палестины, возникшая в 1949 году, создала палестинскую администрацию на западном берегу реки Иордан и в секторе Газы с намерением создать в Палестине и арабское государство.
Спасибо, Леонид Владимирович. Напоминание о Кропоткине очень своевременно, потому что, мне кажется, наш гость осуществил на деле некие идеалы Кропоткина, то есть он совмещает...
И об ЮНЕСКО тоже очень...
Тоже. Да, кстати, вот я про театр абсурда должен заметить, что, конечно, он не столь актуален, как в момент своего возникновения, но в ожидании Годо... Ну, да. Так это одна из самых распространенных пьес для постановок в театрах во всем мире.
Вот это в России. Исключение, которое подтверждает правила.
Это верно, ее ставят в России главным образом.
Ну, везде, во всем мире. Да, ну, я везде, в Японии ее видел тоже, например.
Ну, конечно. Но главным образом, потому что, во-первых...
По-японски Годо как будет?
Годо. Там единственное, нету согласных стык, поэтому моя фамилия звучала там не Пригов, а Поригов. Домитори. Дмитрий, Домитори, Пориго. А Годо все там...
Согласны, да, как да.
А вот почему ее ставят? Во-первых, потому что ее легко ставить. 2 актера. Понимаете?
Но лысая певица там тоже...
Но лысая певица, я бы сказал, гораздо более абстрактная вещь, чем в ожидании
Годо. Не нужно весело смотреть.
Да, хороший диалог.
Мы Дмитрия Александровича затягиваем в несвойственную ему роль критика и социального
философа.
Каким он тоже, конечно, является, поскольку он пишет статьи, преподавать еще не затащили?
Преподавал, у меня был семинар в РГГУ о взаимоотношении визуального и вербального.
Не иссушает вас аналитическая работа?
Ну, она же... у меня же нет обязательств, как у научных работников, строго соответствовать как бы истине. Я могу сегодня сказать одно, завтра другое.
Истины вообще нет, которая в последней инстанции, конечно.
Ну, вот по договоренности у научных работников существует.
Совершенно верно. Из 36 тысяч стихов... Это как библейские примеры, или как полное сочинение Ленина, из которого можно вытащить все на любой случай. Да. Поэтому, скажем, на все происходящее сейчас у вас наверняка есть какой-нибудь ответ.
Ну, вы знаете, мне бы хотелось коснуться вопроса более болезненного России, это национального. Но стихи тоже старые, они про других действующих лиц, но, по-моему, отражают примерно... взаимоотношения вот этих всех национальностей, эти проблемы. Когда безумные евреи Россию родиной зовут, и лучше русского умеют, там, где их вовсе не зовут, а где зовут и там умеют, а там, где сами позовут, она встает во всей красе, Россия, родина евреев.
Здорово.
Вот могут, скажем ли, литовцы, латышцы разные, эстонцы, Россию как родную мать глубоко в сердце воспринять, чтобы любовь была большая? Конечно, могут. Кто мешает? Еврей тем и интересен, что не совсем русский, а китаец тем не интересен, что совсем не русский. А русский не то чтобы не интересен, а просто некая точка отсчета тех, кто интересен и не интересен. Ну вот,
на эту тему. Пожалуйста, на любую тему.
Ну, я даже не знаю...
Переводе на пешеходные...
Да, чтобы режим военный утвердить, то надо подключить канализацию. И ни одна не устоит цивилизованная нация, когда фекалии потекут вовне, ведь дух борьбы он гордый по природе, он задохнется в этаком говне и полностью умрет в народе. Это, кстати, писалось по поводу введения режима этого Ярузельского в Польше. Для тех, кто как бы это...
Я смутно угадываю район вашей прогулки в этой стихе.
А? Это Беляево, зона отдыха.
Вы знаете, есть странное исключение в стране под названием Гамбия в Африке. Ее столица Банджул, да? Ну, город, прямо скажем, не Рио-де-Жанейро, как сказал бы Остап Бендер. И там, видимо, нет канализации, потому что вдоль каждой улицы течет такая зеленого цвета большая река. И очень легко догадаться о том, что это за река.
Предназначение.
Да. Но, и при этом это практически, это тропики. Не практически, а просто настоящие тропики. Ну, были зимой, но тем не менее. Жара была абсолютно тропикальная. А никакого запаха. Да? Для меня это до сих пор загадка века. Они питаются, они нормально, они просто очень бедные люди, даже мясо редко едят, так питаются.
Вот поэтому у них можно отключать.
А вы мясоед, так уж, между прочим?
Да я ем все, я вообще как стервятник, что попадется, то и ем.
Что упало, то и клюет.
Пожалуйста,
еще что-нибудь.
Ну, тоже вот пионер поймал врага, а тот убил ребенка бедного и бросил неживого под ноги. И все-таки, как жизнь у нас недорога. Течет красавица Ака среди красавицы Калуги, народ красавец, ноги, руки под солнцем греет здесь с утра. Днем на работу он уходит к красавцу черному станку, а к вечеру опять приходит жить на красавицу Аку, и это может быть, и это есть, быть может, кстати, та красота, что через год и через... или через два, но в результате всю землю красотой спасет.
Вас меня обвиняют часто?
Очень часто, да. Ну, собственно говоря, ведь это же не самое страшное обвинение. Тем более, что ж поделаешь, если...
Язвители,
да. Вот придет водопроводчик и испортит унитаз, газовщик испортит газ, электричество, электрик, запалит пожар пожарник, подлость сделает курьер, но придет милиционер, скажет им не баловаться.
Очень актуально.
Да,
сегодня вам без.
А вот еще не менее. Милиционер вот террориста встретил и говорит ему: ты террорист, дисгармоничный духом анархист, а я есть правильность на этом свете, а террорист, но волю я люблю, она тебе не местная свобода, уйди не стой у столбового входа, не посмотрю, что вооружен, убью. Милиционер же отвечал, как власть имущий, ты убить меня не можешь, плоть породишь, порвешь мундир и кожу, но образ мой мощнее, чем твоя страсть. Вот спит в метро милиционер, и вроде бы совсем отсутствует, но что-то в нем незримо бодрствует, то, что в нем есть милиционер, и слово тут не пророня, все понимают, что так надо, раз спит милиционер, так надо, то форма бодрствования такая. Ну ладно, давайте что-нибудь уже просто поговорим нормальным человеческим языком.
Была частушка, которую исполняли цирковые, была такая пара смешная, Рожковский и Скала.
Да, да.
У них был такой куплет, значит, они про сон пели куплеты, и шлягер был такой. У склада сторож вовсю храпит, он спит спокойно, сомкнувши очи. Ему приснилось, что он не спит. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Вот это период
в какие годы? Это мог бы быть и Приюф.
Вы знаете, это книжка, куда включаются все 75 по 89.
Вот у меня тут на радио был период, тоже вдохновленный неким раздражением идиотизма в советской жизни до бурных перестроечных лет. Но как совершился 91 год, вся эта энергия через форточку-то и вышла. Уже было же неприлично шутить на тему того, что само по себе развалилось и упало. У вас что после 91-92 года? Как случилось со стихами?
Дело в том, что у меня просто буквально советский период кончился немножко раньше, то есть когда я писал как гиперсоветский поэт. Я же пишу в основном тот основной язык или тот основной миф, исследую, который доминирует. Поскольку для меня он как-то перестал быть актуален где-то в 81-82 году, то последовательно я исследовал такие же типы говорения, то, что называется в научной литературе дискурсом. Это значит народно-патриотический дискурс, либерально-демократический дискурс, гомосексуальный, феминистический, какие-то молодежные. Последовательно, вот, поскольку единого уже большого мифа и говорения в России нет, но есть такие достаточно властные типы говорения, которые хотят подмять под себя все другие. Посему я вот писал как гомосексуальный поэт, как лесбийский, как народно-патриотический, как либерально-демократический, как китайский поэт на русском языке.
Некий перехлёст там небольшой.
Ну, я как гипер. Да. То есть я, собственно, пытаюсь досказать до конца то, что эти дискурсы стыдятся о себе сказать. Да. Они стыдятся о себе сказать, что у них есть тоталитарные у всех амбиции. Они хотят стать истиной последней.
Да. Я понимаю, что вы стараетесь забыть свои стихи, чтобы дать в голове пространство для следующих строк. Но, может быть, что-нибудь из этих современных дискурсов на память всплывает?
Нет, я ничего не помню.
Да?
Я бы мог с собой что-нибудь захватить, но поскольку я как-то это не захватил...
Нет, я поздравляю, просто в живом эфире продемонстрировал незыблемость принципа.
Честно не помню, да. Я же, вы видели, сейчас читаю по книжке.
Да. Да, но действительно, все-таки количество...
Вообще это российская традиция, я вот по всему миру путешествовал, поэтому спал. Это российская традиция читать стихи наизусть, идущие еще от устной традиции поэзии. Вообще нормальный западный поэт,
прозрак, выходит,
открывает книжку, и изредка он себе наглость позволяет по печатным листам, там не по опубликованным читать.
Но выразительность же падает при этом.
Не знаю, для меня нет, и какая разница, я могу читать это.
Ну, еще есть такая трагедия, что в школах перестали детей заставлять учить стихи наизусть.
Ну ладно, сейчас мы вот эту тему будем.
Можем и эту тему.
Я последние пару минут хотел бы просто о ваших путешествиях по миру поговорить. Вы ведь во многих очень странных были.
Многоватых, да.
Да?
Да.
Ну и вот мы тут японские какие-то делаем дискурсы. И что там вообще в Японии происходит? Что вы там, например, представляли японцам?
Тоже, что во всем мире, ведь я же езжу не в те страны, где нету среды, субкультуры, занимающейся современным искусством, а вообще-то большие мегаполисы, ведь нету мира вообще. Сейчас есть мир мегаполисов, и, скажем, Москва – это не Россия, Нью-Йорк – это не Америка, Токио – это не Япония, и я гораздо лучше знаю людей по всему миру, чем своего соседа по лестничной площадке. Так и в Японии я приезжаю, и я знаю тех людей, которые интересуются этим и занимаются.
Ну, Токио все-таки больше Япония, чем Нью-Йорк Америка, понимаете?
Больше Япония, конечно.
Там трудно судить о
Нью-Йорке. Да, чем Нью-Йорк, но по Японии он больше Нью-Йорк.
Последний год вы провели в Швейцарии, что там происходило?
Я старался провести в Швейцарии. У меня там грант достаточно хороший, вилла огромная, там все приятно, город замечательный, но как-то не удается быть в этой вилле, в этой Швейцарии, потому что все время куда-то приходится уезжать.
Как изменилась судьба поэта в контексте современного искусства?
Российского поэта,
да?
Скажем так. Потому что весь поэт западный так и жил всегда.
То есть получал грант и жил в Швейцарии?
Где он получал?
Если получал, повезло, сильно повезло.
В Германии, в Швейцарии.
Мы вам желаем дальнейшие многие успехи.
Многие гранты.
С вами кончил,
да. И надеюсь, а я, со своей стороны, пожелаю вам себе встречаться с вами регулярнее, чем раз в 7 лет.
Yeah.